эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Как Тбилиси реагирует на то, что Москва усиливает свое военное влияние в Абхазии и Южной Осетии? Порча бюллетеней и поджог машины депутатов самопровозглашенной Республики Абхазия. Обстановка в Цхинвали стабилизировалась, Тибилов намеревается встретиться с Кокойтой. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях выборах президента Франции примут участие 11 кандидатов. Трамп заявил, что Германия должна США и НАТО много денег. США и Китай будут сотрудничать по вопросу о КНДР. В выборах президента Франции 23 апреля примут участие 11 кандидатов. Это стало известно в субботу после того, как Конституционный совет Франции прекратил прием подписи лиц, занимающих выборные должности в поддержку тех или иных кандидатов. Для регистрации необходимо было собрать не менее 500 таких подписей. Это запасом удалось сделать главным фаворитам правоцентристу Франсуа Фийону, независимому центристу Эммануэлю Макрону и кандидату от крайне правого Национального фронта Марин Ле Пен. В списке кандидатов также социалист Бенуа Амон, представитель левых сил Жан-Люк Меланшон и несколько кандидатов, представляющих малые левые и правые партии. На ход предвыборной кампании заметное влияние оказали обвинения в незаконном использовании бюджетных средств, выдвинутые против Франсуа Фийона. Он, однако, отказался снимать кандидатуру. Согласно последним опросам, на победу в первом туре выборов претендует Ле Пен. От нее незначительно отстает Макрон, от которого на 5-6% отстает Фийон. Остальные кандидаты позади. Поскольку победа какого-либо из кандидатов в первом туре крайне маловероятна, ожидается, что судьба выборов решится во втором туре 7 мая. Германия должна Соединенным Штатам и НАТО большую сумму денег за мощную и дорогую оборону, которую она получает от военного союза, написал президент США Дональд Трамп в Твиттере. При этом глава Белого дома отметил, что у него была прекрасная встреча с канцлером Ангелой Меркель, несмотря на заявления фейковых новостей. В пятницу в Белом доме прошла встреча Трампа и Меркель. Лидеры двух стран обсудили вопросы международной политики, экономики и взаимодействия по Североатлантическому союзу. Меркель согласилась увеличить расходы на оборону до 2% ВВП, как предписывают правила НАТО. Это первая встреча главы правительства ФРГ с Трампом. До этого они только говорили по телефону. После переговоров, когда фотографы попросили политиков пожать руки, американский президент отказался это сделать. После вступления в должность Трамп неоднократно критиковал Меркель за решение открыть границы для беженцев в 2015 году. В свою очередь, глава германского правительства осудила введенный Трампом мораторий на въезд беженцев в США, который позднее был отменен судом.
Эхо Кавказа. Новости.
Соединенные Штаты будут сотрудничать с Китаем по вопросу ракетно-ядерной программы Северной Кореи и обеспечения безопасности в Северо-Восточной Азии. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в Пекине после переговоров с главой МИД Китая Ваном И. Именно недавние запуски баллистических ракет с территории КНДР стали главной темой переговоров. По словам Тиллерсона, обе стороны договорились объединить усилия в попытках добиться от руководства КНДР изменения своей политики, которая, как подчеркнул Тиллерсон, привела к опасной эскалации напряженности. Ван И подчеркнул, что при решении вопроса о северокорейской ядерной программе необходимо использовать только дипломатические методы. Накануне Тиллерсон, выступая в Южной Корее, подчеркнул, что Вашингтон не исключает военного ответа на действия КНДР. Визит госсекретаря США в Пекин, первый после его вступления в должность, завершает поездку Тиллерсона по странам Азии, в ходе которой он побывал также в Токио и в Сеуле. Помимо Японием и Северной Кореей на переговорах в Пекине поднимались и вопросы Тайваня, а также торговли между США и Китаем. Министерство юстиции США направило в пятницу в Конгресс документы, которые должны подтвердить или опровергнуть утверждение президента Дональда Трампа о том, что предыдущая администрация Барака Обамы в ходе предвыборной кампании осуществляла прослушивание предвыборного штаба Трампа в небоскребе Трамп Тауэр в Нью-Йорке. Как утверждают источники агентства Рейтер и телекомпании CNN, в документах не содержится никакой информации, подтверждающей утверждение Трампа. Комитет Палаты представителей по разведке запрашивал, в частности, информацию о том, существовали ли судебные решения, разрешающие прослушивание. Ожидается, что в ходе слушания в этом комитете 20 марта прямой вопрос о том, осуществлялась ли слежка за штабом Трампа, будет задан директору ФБР Джеймсу Коми. Главной темой слушания, к которой, однако, будет возможно вмешательство России в избирательный процесс США, а также возможные связи сотрудников штаба Трампа с российскими представителями. В Сенате подобные слушания пройдут 30 марта. Дональд Трамп накануне дал понять, что по-прежнему убежден в том, что прослушивание его штаба имело место. На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель он на вопрос о прослушивании отметил, что у него с главой правительства ФРГ есть что-то общее, имея в виду сообщение о том, что американские спецслужбы могли прослушивать телефоны Меркель и других европейских политиков. Украина неоднократно обращалась к правоохранительным органам Соединенных Штатов с просьбой оказать содействие в допросе бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в связи с расследованием дела о коррупции.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И как обычно по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. Сообщение о размещении 8 российских ЗРК С-300 на территории самопровозглашенной Абхазии вызвали новый виток внутриполитического противостояния в Грузии. Оппозиция обвинила правительство в попытке скрыть серьезность угрозы, исходящей от северного соседа, и пассивности в вопросе деоккупации территории. Подробнее Владимир Унанянц.
Официальный Тбилиси отреагировал на распространенную международным волонтерским разведывательным сообществом «Информнапалм» информацию о переброске дополнительного дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-300 на территорию самопровозглашенной Абхазии. Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе осудил последние действия Москвы на абхазском и юго-осетинском направлении.
Агрессивные шаги, которые осуществляет Российская Федерация, требуют осуждения. Вызовы, которые создает объединение вооруженных сил Российской Федерации, так называемой Южной Осетии, а также те решения, которые касаются ввода в Абхазию дополнительного вооружения типа С-300, еще раз подтверждают политику Российской Федерации, ориентированную на фактическую аннексию. Наша же политика ориентирована на мир и важно, чтобы Российская Федерация действовала в соответствии с международными нормами.
Министр выразил надежду, что при активной помощи международного сообщества Тбилиси сможет найти пути мирного урегулирования конфликта. При этом в правительстве постарались свести к минимуму разговоры об увеличении военного присутствия России в Абхазии, переведя стрелки на НАТО. Секретарь Совета национальной безопасности Давид Раквиашвили вслед за военными экспертами предположил, что размещение С-300 в Абхазии направлено не против Тбилиси, а против активности Североатлантического альянса в Черном море.
Это напрямую связано с вопросом безопасности Черноморского региона. Конечно, сыграл свою роль и фактор либерализации визового режима Грузии с ЕС. Но при этом мы должны понимать, что это в первую очередь все же угроза безопасности Черноморского региона.
По словам главы СНБ, Тбилиси обязательно проинформирует о ситуации штаб-квартиру НАТО. Отреагировать пообещал и вице-премьер Александр Джиджилава. правда, весьма туманно обозначив дальнейшие шаги правительства.
Это говорит о том, что Россия продолжает игнорировать свои международные обязательства. Что касается шагов, мы в первую очередь будем бороться, используя дипломатические каналы.
Какие именно в руководстве страны конкретизировать не стали. Вместе с тем оппозиция заявление представителя власти считает попыткой отвлечь внимание общества. По словам депутата парламента страны от Европейской Грузии Георгия Канделаки, из-за пассивности властей тема российской агрессии в отношении Грузии уже давно выпала из контекста мировой политики.
Премьер-министр Грузии за все это время не совершил ни одного визита, не осуществил ни одного звонка ни одному из мировых лидеров, чтобы было соответствующее реагирование международного сообщества. И результатом этого бездействия является то, что сейчас мировые лидеры говорят только о российской агрессии в отношении Украины, обсуждают, как ей помочь, и, к сожалению, совсем перестали упоминать Грузию.
О том, что Тбилиси не прилагает достаточных усилий в дипломатическом направлении, говорит и политолог Ника Читадзе. По его словам, Грузии необходимо убедить НАТО увеличить военное присутствие на подконтрольной центральным властям территории страны.
Я имею в виду здесь, усиление функций тренинг центра НАТО, с одной стороны. С другой стороны, вот здесь рассматривается вопрос о размещении военных объектов в Батийской акватории. И, соответственно, я думаю, что в этом случае соответствующие, механизмы безопасности, для открытия новых военных объектов стран-членов НАТО и Соединенных Штатов Америки на территории Грузии, чтобы обезопасить грузинскую государственность.
При этом, по мнению эксперта, руководство Грузии не хочет лишний раз раздражать Москву.
В этом случае как-то Грузия опасается дальнейшего напряжения отношений с Российской Федерацией и только делает определенные заявления. Но что касается конкретных шагов, то в этом случае, я думаю, что в знак протеста все же Грузия должна призвать переговорный процесс в рамках Женевского формата, который ничего не дает. Или именно в рамках диалога между Абашидзе и Караяном. Да? Потому что, с одной стороны, Грузия ведет диалог, но это ни к чему хорошему пока что не приводит.
Политолог Георгий Габранидзе также указывает на факт отсутствия достаточной реакции со стороны правительства Грузии на действия России. По словам Габранидзе, противостояние с северным соседом Тбилиси уже уступил во всех сферах, и эта политика не дала никаких положительных результатов. С другой стороны, Габранидзе считает, что сложившаяся ситуация – следствие инертности грузинской дипломатии. И вина за то, что Европа гораздо больше озабочена событиями в Украине, чем в Грузии, лежит не только на нынешних властях.
Это проблема грузинской дипломатии целиком. Я бы не мог сказать, что это проблема той или иной политической группы. Потому что, если посмотрим тоже на предыдущее правительство, у них тоже были свои собственные ошибки, потому что наша дипломатия не являлась, проактивным по направлению Европы. В основном наш прозападный курс тогда тоже опиралась больше на капитализацию поддержки Соединенных Штатов, а не стран Европейского Союза. А что мы теперь видим? Здесь политика так называемого термидора между Грузией и Россией, которая, сказал бы, что не работает вообще, как-то определяет тоже нашу международную политическую повестку дня. Конечно, они боятся, либо они учитывают российскую позицию и не хотят, чтобы этим как-то разозлить больше Россию, но я, честно говоря, не понимаю, что мы еще можем или еще должны уступать России, чтобы чем-то или как-то урегулировать грузино-российские отношения, потому что мы практически уступили все, кроме нашей независимости.
Эксперт уверен, последние военные инициативы Москвы в самопровозглашенных республиках Абхазии и Южной Осетии дают все основания полагать, что Россия в случае провала так называемых евразийских интеграционных проектов готова реализовать силовой сценарий, в том числе и в отношении Грузии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Официально Тбилиси осудил распоряжение российского президента Путина, согласно которому в будущем часть военных подразделений самопровозглашенной республики Южная Осетия войдет в состав российской армии. В ответной реакции МИДа Грузии говорится о недопустимости продолжения аннексии оккупированного региона Грузии со стороны России. Специалисты, между тем, говорят о далеко идущих планах Москвы, которые постепенно ликвидируют вооруженное формирование признанного ею региона. Подробнее Ираклий Орагвелидзе.
Документ от 14 марта является частью договора о сотрудничестве, подписанного 18 марта 2015 года между Россией и де-факто властями Южной Осетии. Согласно последнему соглашению, часть юго-осетинских военных формирований станет непосредственной частью армии России. При заключении контракта с российской армией жители региона должны будут уволиться с военной службы в самой де-факто республике. Тбилиси осудили очевидную попытку России осуществить ползучую аннексию оккупированных территорий. Вот что заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа.
Международное право не признает документов подобного типа, поэтому они нелегитимны. Другое дело, что последними действиями Россия подвергает ревизии договора о прекращении огня 12 августа 2008 года. Поэтому мы считаем происходящее очередным шагом по аннексии оккупированных территорий Грузии.
Действия России являются следствием невнятной внешней политики, проводимой командой грузинской мечты, которая явно заигрывает с Россией, заявили в парламентской оппозиции, в частности, представитель Европейской Грузии Сергора Теани.
Мы больше не наблюдаем активность международного сообщества в отношении оккупированных регионов Грузии. Мы не видим от западного сообщества таких же санкций, которые были приняты против России в ответ на ее агрессию против Украины. Виной всему пассивная позиция правительства Грузии, которое заигрывает с Россией в рамках формата Карасина-Башидзе.
А по словам главного редактора военного журнала «Арсенал» Ираклия Ладашвили, в Цхинвальском регионе Россия действует по апробированной схеме мировых агрессоров. Как правило, после оккупации земель приводятся в действие планы по военной, политической и экономической инкорпорации отколовшейся территории в состав своего государства, говорит Ираклия Ладашвили.
Это вполне ожидаемый шаг, нравится он нам или нет. После установления полного военного и экономического контроля над регионом, Россия не желает, чтобы кроме ее военных там находились местные вооруженные формирования, которых, к слову, Россия до этого мастерски использовала в качестве живой силы при захвате этих территорий. Планы России легко угадываются. Самые боеспособные местные части вольются в состав ее армии и с большой вероятностью будут использованы в горячих точках Сирии и Украины, а остальных попросту спишут в резерв. Русским не нужны вооруженные местные, которые могут противиться ее планам.
Что касается политического момента, то, по мнению Ираклия Ладашвили, при существующем раскладе ни протесты Грузии, ни санкции Запада не возымеют должного эффекта, так как в оккупированных регионах попросту не существует международных механизмов безопасности. Ираклия Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Представители пострадавших от пожара в детском мире торговцев и их адвокаты проводят сегодня встречу в мэрии Тбилиси. Потерпевшие встречаются с замглавы администрации мэрии. Они до сих пор не признаны пострадавшими. С подробностями Бзея Парасяшвили.
Еще совсем недавно эти люди трудились и торговали в разных секциях их мастерских, арендованных в торговом центре «Детский мир», никак не беспокоя власти. Сегодня у здания администрации правительства они пытались привлечь внимание премьер-министра Георгия Квирикашвили, прибегнув к простым пищалкам. 30 января, после того, как сгорело здание торгового центра, а вместе с ним ювелирные изделия и продукция, которой они торговали, погорельцам, а их более 300 человек, пока ущерб никто не возместил. Его приблизительная сумма составила 100 миллионов лари. Следственные органы, как и местные власти, их пострадавшими не признали. По распоряжению правительства, Министерства финансов и коммерческие банки на несколько месяцев отстрочили для них оплату налоговых и кредитных обязательств. Но проценты за месяцы простоя бизнеса им все равно платить придется. А как вести дело без товара и без денег? Ответ на этот вопрос они пришли услышать от премьер-министра. Однако они не получили его по простой причине. Не услышали их самих, говорит одна из участников акции протеста Хатуна Якобидзе. Как им не стыдно, хоть бы кто-то вышел к нам, поинтересовался, чего мы хотим. У нас ведь не лежат в сумках бомбы. Они толкают нас на крайние меры. Нам что, машины переворачивать? Прибежит потом оппозиция, а власть скажет, что это политическая акция. И потом нам приклеят ярлык политических. А мы не политические, мы бедствующие люди. Многие погорельцы сомневаются, что причиной пожара в детском мире был несчастный случай. Это больше похоже на поджог, говорит Кетеван Худжуа, торговавшая обувью. 8 очагов огня появились одновременно в таком большом здании. Все делалось так, чтобы огонь перекинулся на другие места. Поэтому мы думаем, что здание подожгли. Нас игнорируют власти. Нас до сих пор не признали пострадавшим. Мы требуем, чтобы нас признали пострадавшими. Статус пострадавшего дает возможность потерпевшим вести более эффективную правовую борьбу за возмещение ущерба. Свою солидарность протестующим пришел выразить глава Ассоциации адвокатов Грузии Заза Хатиашвили.
Даже при краже 20-ларового телефона владелец признается пострадавшим. У людей ущерб несколько сотен тысяч лари, а их не признают пострадавшими. Тем самым государство им говорит: «Умирайте на улице».
Часть пострадавших уже с 21 февраля прибегли к особой форме голодовки. На улице перед сгоревшим зданием детского мира они разбили несколько палаток и по очереди 5-6 человек в течение 2-3 дней живут в них, не принимая никакой пищи. Сегодня очередь ювелира Зураба Табатадзе.
За 45 лет работы я собрал уникальные инструменты для обработки драгоценностей. Таких сегодня и за 3-5 тысяч лари не сыщешь. Там у нас еще хранились для обработки золотые и серебряные изделия клиентов. Мы получили серьезный ущерб.
Днями ранее на протест голодающих погорельцев от имени центральных и местных властей откликнулся мэр Тбилиси Давид Нормания. По его словам, власти сделали, что могли, а все остальное уже дело самих погорельцев и администрации торгового центра. Администрация детского мира ранее заявляла, что здание застраховано на 6 миллионов лари. Однако пока о выплате компенсации и тем более субарендаторам речи нет. Пострадавшие же не намерены сдаваться. Они собираются продолжать акции протеста до тех пор, пока не признают их статус и пока они не получат компенсацию за понесенный ущерб. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Абхазии невозможно получить детальную информацию о расходах на содержание трех ветвей власти. О том, почему этой информации нет, о прозрачности бюджета и о возможности контролировать расходование средств, наш сухумский корреспондент Елена Заводская побеседовала с вице-премьером и министром финансов Дмитрием Сериковым.
У Росмира есть очень давний вопрос. Он касается прозрачности нашего бюджета. Мы неоднократно обращались к предыдущему министру финансов Амри Кваранзе. Мы обращались, Дмитрий Николаевич, к вам с этим же вопросом. Вопросы одни и те же. Они касаются прозрачности нашего бюджета. Вот нам хотелось бы получить информацию о том, во сколько бюджету и налогоплательщикам обходится управленческий аппарат. Это касается всех трех ветвей власти. Законодательной, исполнительной и судебной. Еще более конкретно, численность аппаратов всех трех ветвей власти, расходы на зарплату, на бензин, на содержание машин и количество транспорта. Ни разу нам не удалось получить ответ на этот вопрос. Объясните, пожалуйста, в чем наши проблемы, почему мы эту информацию никак получить не можем?
Вопрос, конечно, правильный. То, что вы спрашиваете, подразумевает на данный момент подготовки огромного объема информации. Потому что, к сожалению, мы находимся на таком уровне развития нашей системы учета на государственном уровне, что в онлайне вести информацию в таком разрезе не представляется возможным. Это можно подготавливать специально, там, какую-то отчетную дату за какой-то отчетный период. Сложность заключается в том, что у нас бюджетная система двухуровневая. Есть республиканский бюджет, есть местный бюджет. Поэтому, если вот задавать вопрос министру финансов, информация такого характера, которую вы спрашиваете, мы обладаем только на уровне республиканского. Что касается местных органов власти, то вся эта информация находится у них. На уровне Министерства финансов, к сожалению, в таких разрезах, в такой детальности информацию не обладает. Когда мы будем представлять отчет об исполнении бюджета за первый квартал 2017 года, то есть мы сможем предоставить информацию в этом отчете, в которой будет все видно, сколько расходуется средств республиканского бюджета на исполнительную власть республиканского уровня, сколько расходуется на судебную власть. Аналогичная ситуация и по законодательной власти. В принципе, вся наша законодательная власть республиканского уровня состоит из одного ведомства, это Народное собрание Республики Абхазия. По бюджету 2016 года эта сумма составила порядка 40 миллионов в годовом исчислении. Аналогичная сумма зарезервирована и на 2017 год.
Что касается исполнительной и судебной ветви власти, сколько там?
В прошлом году был принят новый закон о судебной системе, который качественно увеличивал финансирование части заработной платы. Сейчас я вам точную цифру не скажу, но она составляет порядка 150-200 миллионов. 31 марта заканчивался первый квартал. Мы подготавливаем отчет и опубликуем, естественно, все информации, которые вас интересуют, в большую часть, она будет предоставлена в этом отчете. Где мы отдельно, по вашей просьбе, выделим, предоставим информацию, сколько идет отдельно на судебную власть, покажем, сколько расходов составили за квартал и какие суммы предполагается израсходовать по 2017 году. Что касается исполнительной власти, то это более сложный вопрос, потому что исполнительная власть состоит из большого количества организаций.
Меня в большей степени, Дмитрий Николаевич, интересует, вот если говорить об исполнительной власти, расходы министерств и ведомств. Вы говорите о том, что вы можете нам предоставить цифры в ближайшем отчете. Но мы-то запрашиваем детализацию, мы хотим знать, сколько машин у каждого ведомства, мы хотим знать, каков штат его, мы хотим знать, сколько денег идет на содержание транспорта и бензин.
Наш бюджетный учет и планирование находится в зачаточном состоянии развития. У нас автоматизированная система учета, которая позволяла бы это на ежеквартальной основе, на ежемесячной основе, на годовой формировать эту информацию отсутствует. Для того, чтобы начать собирать и представлять такую информацию, нам надо внедрить автоматизированную систему учета. Только после этого мы сможем в таком разрезе, с такой детальностью, которую вы запрашиваете, это представлять. В противном случае, для того, чтобы это сделать, это необходимо запрашивать у каждого ведомства эту информацию и в ручном режиме ее собирать.
Что значит в ручном режиме?
У нас бюджетополучателей в стране там более 400. Если взять только республиканский уровень органов государственного управления, то у нас таких ФАИ порядка 50. Соответственно, надо будет сделать запрос в каждую организацию, которая должна предоставить эту информацию. Вторая часть вашего вопроса – это расходы на содержание автотранспорта. К сожалению, у нас такой детальности, отдельной статьи расходов, расходы на содержание автотранспорта у нас отсутствует. В нашей классификации есть 225-я статья, которая называется «Расходы на содержание имущества». В нее входят как расходы на содержание автотранспорта, находящегося на балансе, так же расходы на содержание здания, в котором находится эта организация. Поэтому расходы, которые походят по этой статье, они в бухгалтерском учете схлопнуты. И для того, чтобы вычленить, сколько там расходуется денег именно только на автомобили, это фактически надо по каждому ведомству ежедневно, еженедельно разделить эти суммы и понимать каждый первичный документ. Это вообще огромный титанический расход. Это такая же аналогичная ситуация и по бензину. Для того, чтобы вычленить отдельный бензин, это опять же ручной труд, каждый первичный документ обрабатывать, расчленять и понимать, сколько куда это расходится. Поэтому мы понимаем эту проблему на уровне Министерства финансов, и есть понимание со стороны и премьер-министра, и президента, что нужно разрабатывать более детальную классификацию расходов, внедрять систему автоматизации, которая позволит нам детализировать наши расходы такого уровня, чтобы мы это все видели в онлайн.
Правильно ли я понимаю, что на сегодняшний день, вот с моей точки зрения, как журналиста, который хочет получить эту информацию, не может прозрачности бюджета нет как таковой?
Она есть на том уровне, на котором мы пока дошли. К сожалению, мы в течение 25 лет независимости страны этим не занимались. Начиная с прошлого года, решение этой проблемы поставлено во главу угла, и мы находимся на этом пути.
Расскажите, что нам нужно сделать для того, чтобы эта ситуация изменилась? Сколько это будет стоить и насколько это вообще реально повысить уровень прозрачности нашего бюджета?
Это абсолютно реально. По моим оценкам, для реализации этой проблемы на уровне всей страны необходимо от 1,5 до 3 лет. Когда я говорю максимально на уровне всей страны, это означает республиканский уровень, местный уровень и все подведомственные организации, такие же, как каждая отдельная школа, как и также отдельный детский сад и любое другое государственное учреждение, которое имеет бюджетное финансирование. В бюджете текущего года уже заложена определенная сумма для начала разработки этой системы глобального автоматизированного учета на уровне всей страны.
Сколько заложено?
В 2017 году заложена небольшая сумма, порядка 25 миллионов. Эта сумма пока зарезервирована для начала работы. Для того, чтобы понимать, сколько это может стоить, сейчас, начиная с декабря прошлого года, ведутся переговоры с разработчиками программного обеспечения, необходимого для решения этой проблемы. Я думаю, что где-то в апреле-мае месяце будет понимание необходимого объема финансирования. Мы ведем переговоры с 2-3 организациями, различными разработчиками в этой сфере. Мы будем иметь 2-3 коммерческих предложения, в которых будут указаны как временные рамки его реализации, так и денежная оценка стоимости реализации этого проекта.
Что нам на выходе может дать эта система?
Мы будем иметь полностью прозрачную систему учета государственных расходов, вплоть до каждого детского садика в любом местном органе власти. В случае внедрения этой системы, каждый бухгалтер, бюджетополучатель, работая на своем компьютере в отдаленном селе или районе, делая проводки, все эти проводки автоматически будут отражаться в единой системе учета.
Нам, журналистам, и желающим отслеживать и расходы, и доходы бюджета, что это даст?
отчет о расходовании средств бюджетных будет предоставляться в необходимой детальности на ежеквартальной основе и будет публиковаться в онлайне, где вы сможете посмотреть, куда какие средства были направлены.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Баматова.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили принял министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сиярта, который находится в Тбилиси с официальным визитом. Особое внимание на встрече было уделено действиям России, которые она осуществляет на оккупированных территориях. Стороны осудили заключение России соглашения о поставках самопровозглашенной Республики Абхазия дополнительного вооружения и соглашение об объединении отдельных подразделений вооруженных сил самопровозглашенной Республики Южная Осетия с российскими. Президент также поблагодарил Петра Сиярта за вклад в успешное решение вопроса визовой либерализации между ЕС и Грузией. В числе других вопросов были рассмотрены состояние безопасности в Черноморском регионе, двусторонние грузино-венгерские отношения, сотрудничество в сферах экономики, торговли, образования и культуры. По заявлению министра иностранных дел Венгрии Петра Сиярта, Венгрия уделяет большое внимание сотрудничеству с Грузией в сфере образования, в рамках которого выделяет для грузинских студентов до 50 стипендий в год для получения в Венгрии высшего образования. По уголовному обвинению в связи с событиями, произошедшими в Батуми 11-12 марта, задержано еще 8 человек. Такую информацию подтвердили в Министерстве внутренних дел Грузии. Задержанные обвиняются по статьям УК Грузии, что подразумевает массовые беспорядки и сопротивление работнику полиции или иному представителю власти в целях воспрепятствования охране общественного порядка. В качестве меры пресечения 6 лицам, обвиняемым в батумских событиях 11-12 марта, суд уже определил предварительное заключение. Один несовершеннолетний накануне был освобожден под залог 3000 лари. Главная прокуратура Грузии приняла решение оформить процессуальную сделку с задержанным за наркотики сыном Хатии Деканаидзе, Торнике Капалиишвили, сообщает агентство «Новости Грузия». Сын бывшего главы национальной полиции Украины и одного из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» признал свою вину. Процессуальная сделка с ним была заключена в связи с тем, что Капалиишвили уже исполнилось 18 лет, и он не был ранее судим. В ближайшее время прокуратура обратится в Тбилисский городской суд для оформления сделки и избрания условного наказания. Единственный сын оппозиционного политика был задержан и помещен в предварительное заключение 14 марта по обвинению в хранении и приобретении наркотиков. Предсудебное заседание по делу было назначено на 12 апреля. Без учета условий сделки, в случае, если бы суд признал сына Деканаидзе виновным, он бы лишился свободы на срок от 5 до 8 лет.
С региональными новостями была Любовь Баматова, а другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Народный защитник Грузии обратился в МВД начать дисциплинарное делопроизводство по делу о задержанном на днях сыне главного редактора главной оппозиционной газеты «Хроника Плюс» Элисо Киладзе. Тем временем задержан также сын Хатии Деканаидзе, работавший в Украине вместе с Михаилом Саакашвили, а до этого руководителем полицейской академии Грузии. О возможных политических акцентах полицейских антинаркотических операциях мой коллега Вадим Дубнов побеседовал с адвокатом и правозащитником Гелой Николаишвили.
Стало известно, что сын Элисо Киладзе подвергнут аресту и задержан сын Хатии Деканаидзе. Это какая-то тенденция или это стечение обстоятельств?
В Грузии вот за последние недели такая кампания пошла против наркомании, наркотиков, против распространителей наркотиков и так далее. Но, к сожалению, не всегда это происходит, задержание, аресты со соблюдением закона. Я лично, как адвокат, встречал такие минимум две случаи, где я уверен, что их подбросили просто эти наркотические вещества. Эти правоохранительные органы, они считали этих людей подозрительными. Вот очень легко для них, чтобы таким способом их изолировать. Я, конечно, точно не могу сказать, что против Синовой, Деканоидзе, Киладзе произошли точно такие же случаи, но исходя из того, что у меня есть такие конкретные примеры, я не исключаю, что уже исходя не из того, что вот их причисляют к криминальному миру, а исходя из политических соображений, политических позиций их матерей, что и на этот раз тоже имеем дело с таким явлением. Хотя, конечно, я не могу это утверждать, это тенденция или стечение обстоятельств.
Насколько много таких случаев? И можем ли мы на фоне этой статистики как-то подтверждать или опровергать допущение о том, что это все носит политический характер?
Лично я имел к двум случаям таким. Я слышал и от других, которые или даже говорят, покиньте Грузию, страну, или мы вас арестуем. Арестовать следствие всего вот таким способом подпрашивать наркотик. Исходя из этого, не исключаю, что по отношению этих Синовых, этих двух известных лиц, может быть, случилось такое же явление.
Гил, если исходить, скажем так, презумпции политической невиновности по отношению к власти, а если мы предположим, что все-таки она не исходит из политических соображений, какие еще могут быть основания или причины для подобной бесцеремонности при задержании?
Вот такие подобные вещи, как раз эти явления, о которых я рассказывал, по отношению к так называемым сомнительным лицам, которые по убеждению правоохранительных органов имеют контакт с криминальным миром. Вот именно это и есть эта кампания, тем более, когда ухудшается криминогенная ситуация, вот тогда происходят такие кампании. Но вот по причине политической деятельности, можно сказать, их родителей, что Синовые арестовывали, такого еще не бывало. Но исходя из практики, что полиция, правоохранительные органы способны на это, что подбрасывали, опять-таки я повторяю, не исключаю, что по отношению этих их сыновей тоже таким же способом предъявили обвинение.
Это была беседа с адвокатом и правозащитником Гелой Николаишвили. С ним говорил мой коллега Вадим Дубнов. Грузинские горные курорты должны стать доступными для людей любого достатка. Об этом заявил премьер-министр страны Георгий Квирикашвили. Сколько сегодня грузинской семье обходится отдых в горах и какой сервис она получает за эти деньги? Разбиралась Анастасия Славинская.
Нино Кевлишвили – мама 7-летнего мальчика. Два раза в год она с семьей ездит на отдых. Зимой в Бакурьяне. Там семья останавливается в квартире родственников, поэтому платить за жилье ей не приходится. Тем не менее, 10-дневный отдых семьи из 3 человек обходится от 1,5 до 2 тысяч лари. Это аренда лыжного снаряжения, оплата проезда на канатке, питание и прочее. Этой зимой, по словам Нино, отдыхающих в Бакурьяне было меньше, чем прошлой. Вероятно, из-за дороговизны, полагает Нино. За те деньги, которые человеку нужно выложить за отдых в Грузии, сегодня можно отдохнуть в Европе. И если бы не здоровье ребенка, говорит Нино, она бы не стала проводить зимние каникулы в Бакурьяне.
Я выбираю Бакурьяне только из-за ребенка. Это не для моего удовольствия. Я бы не стала платить за это для себя. Это обычное село. Просто воздух там правда замечательный, который полезен для легких и бронхов ребенка. По словам нашего педиатра, если отдыхать там 3 года подряд, это положительно скажется на здоровье ребенка.
Говорит Нино. Цены на жилье, разумеется, очень разные. Так, самый дешевый вариант Проживание в так называемой гостинице семейного типа в Бакуряне этой зимой обходилось около 60 лари с человека, говорит Инга Мурадова, туроператор одного из тбилисских туристических агентств. Для иностранных туристов, по ее словам, эти цены более чем приемлемы, учитывая, что речь идет о горнолыжном курорте. Но для бюджета грузинской среднестатистической семьи эта сумма весьма ощутима. На заседании правительства министр образования и науки Александр Джижилава сегодня заявил, что 10 тысяч детей провели весенние каникулы на зимних курортах. Из них, по словам министра, отдых 300 школьников оплатило государство. Чем больше детей будут заниматься зимними видами спорта и смогут разделить позитивное настроение, которое сопутствует им, тем лучше, сказал в свою очередь премьер-министр Георгий Квирикашвили. При этом признал, что это сегодня доступно далеко не каждой семье.
Мы должны сделать горные курорты доступными для людей любого достатка. Это очень важно. Как вы знаете, это довольно дорогостоящее удовольствие, но чем массовее они станут, тем больше подешевеют, и государству стоит на это потратить ресурсы.
Заявил премьер. Отдых на горнолыжном курорте – удовольствие действительно недешевое по всему миру. Это дорогой вид спорта, который вряд ли можно сделать доступным всем и каждому, считает бывший руководитель Национальной администрации туризма Майя Седомонидзе. В то же время отсутствие здоровой конкуренции в этой сфере также нельзя сбрасывать со счетов. Необходимо, чтобы местное население, предлагающее услуги, понимало, что прибыль при агрессивной ценовой политике может быть весьма кратковременной, говорит Седомонидзе.
Если говорить об Акурьяне, катаясь, например, на одной конкретной трассе, поблизости человек может не найти большой выбор ресторанов или каких-то развлекательных объектов. Соответственно, если там всего одна хижина, цены там взвинченные, так как хозяева знают, что они все равно продадут свой продукт.
Кроме того, говорит Седомонидзе, важным аспектом остается и доступность курорта в физическом смысле. Горнолыжный курорт Местия, например, не смог стать массовым из-за отдаленности от Тбилиси. Тоже касается планов открытия горнолыжных трасс в регионах Рача и Гурия. Какой бы ни была инфраструктура на месте, в первую очередь необходимо сделать так, чтобы человек мог быстро и комфортно добраться до места назначения. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Обстановка в Цхинвале после нескольких дней уличных протестов стабилизировалась. Силовики разблокировали подходы к зданию правительства, а представители власти заявили, что готовы к переговорам с Эдуардом Какойты. Что будет дальше? Ирина Келексаева с подробностями.
На второй день после оглашения решения Верховного суда, отказавшего удовлетворить иск экс-президента Кокойте к ЦИК и последовавших за ним уличных протестов, Театральная площадь была блокирована вооруженными силовиками и бронированной спецтехникой. Людей в масках, как во времена правления самого Кокойте, не было. Однако наличие большого скопления сотрудников силовых структур, которые охраняли подъезды к зданию правительства, вызывало негодование у цхинвальцев, которые считали, что реакция на возможные провокации и на невооруженных сторонников слишком агрессивно. Вот что об этом думают обычные граждане, которым каждый день приходилось преодолевать вооруженный кордон.
Войну напоминало, честное слово. Мы уже ничего не боимся, а просто вот воспоминания и прямо, ну, жутко было очень. Жутко.
А у вас какие эмоции?
Ну, конечно, все уже опять напоминало то, что мы когда-то пережили. Конечно, неприятно. Все, и войну, и все, и все. Все неприятности, и все, то, что мы пережили.
Но вы понимали, для чего это делается, или не понимали?
Ну, понимали, что это предвыборные дела, суд, противостояние.
Оправдывали вы появление этой техники на площади?
Ну, или... это не нам решать. Я думаю, ну, потому да. Что есть люди выше нас, которым виднее, ставить технику или нет. Но нам, как простым людям, было жутко на это все смотреть.
Если судить об обстановке в Цхинвале сегодня, то во всяком случае внешний эмоциональный накал угас. Поутихло все и у штаба экс-президента, где все последние дни проводились встречи со сторонниками. Накануне поздно вечером появилось обращение еще одного кандидата в президенты Алана Гаглоева, который попросил Леонида Тибилова сесть за стол переговоров с Эдуардом Кокойте. Несмотря на позицию противников экс-президента, которые считают, что дискредитировавший себя политик не имеет морального права выдвигать требования властям, Гаглоев объяснил свою позицию так. Переговоры необходимы для снятия напряженности, для нивелирования противостояния в обществе. Секретарь Совбеза Южной Осетии Анатолий Плев в беседе с «Эхом Кавказа» поделился. Возможность встречи Эдуарда Кокойте и Леонида Тибилова в обращение кандидатов в президенты обговаривается уже несколько дней, продолжает Анатолий Плиев.
Ну, во-первых, переговоры уже состоялись. Даже в первый вечер шли переговоры. То есть представители от какой-то были, представители Народной партии, они были здесь. Разговор состоялся с президентом. Были определенные вопросы, которые были обсуждены. В дальнейшем предполагается, что да, встреча будет происходить. Президент готов встречаться. Президент всегда готов обсуждать все вопросы, которые волнуют их. Не считая необходимым обострять ситуацию. Она не в чью пользу. И в том числе не в пользу Джабеевича Эдуарда. Все нужно решать в правовом русле.
Плиев добавил, что всегда есть возможность прийти к консенсусу. И эти возможности нужно использовать, соблюдая закон. А излишние эмоции и втягивание людей в политические авантюры не помогут решить проблему. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В Северной Осетии пристально следят за предвыборным противостоянием в Южной Осетии. Власти республики хранят молчание, а представители отдельных политических сил также расколоты, как и в Цхинвале. Послушаем голоса экспертов из Владикавказа. Их собирала Жанна Тарханова.
Центр избирком Южной Осетии откроет в Северной Осетии 3 избирательных участка в день выборов президента 9 апреля. Кандидаты, кроме спикера парламента, пока встреч с избирателями не проводили. Между тем, отказ Центра избиркома и Верховного суда в регистрации бывшему президенту Южной Осетии Эдуарду Кокойте привлек дополнительный интерес к выборам в Южной Осетии. Во Владикавказе открыты 2 предвыборных штаба президента Леонида Тибилова и 1 штаб Анатолия Бибилова. Однако они не торопятся проводить публичные мероприятия, почти не общаются с журналистами. Пожалуй, самыми активными в Северной Осетии являются сторонники экс-президента Эдуарда Кокойте, которые выступают регулярно с различными заявлениями, в том числе с видеообращением. Сторонники Кокойте считают решение Центра избиркома и Верховного суда политически мотивированными. По их мнению, Кокойте имеет правовые основания баллотироваться в президенты. Бывший депутат парламента Северной Осетии, лидер ветеранской организации Валерий Гизоев считает, что МВД и КГБ Южной Осетии сфальсифицировали документы для того, чтобы не допустить его к выборам, говорит Валерий Гизоев.
На каком основании МВД Южной Осетии дает такое заключение? Это вопрос. Откуда вообще взято, что именно МВД должно реализовывать закон о ЦИЗе? Откуда получилось то, что закон приобрел обратную силу, которая вынесла постановление парламента Южной Осетии? Убедите вам, что конституционные права граждан Южной Осетии нарушены грубейшим путем. Имеет место быть банальный волюнтаризм власти. Масса людей Южной Осетии пришла на встречу с ним. Одно то, что было столько много людей, и все гурно выражали протест, уже является ярким свидетельством того, что они вели себя, нигде не нарушали закон. Это настоящая грубейшая ложь.
Общественный деятель Тамерлан Цомаев не согласен с мнением сторонников Кокойте и считает, что политического будущего у экс-президента нет.
Несмотря на все потуги, Кокойте сегодня ему там уже делать нечего. По одной простой причине, как бы я хорошо к нему не относился. Это ученик прошлой военный человек, он свою задачу выполнил с лихвой. На созидание у него, к большому сожалению, духу не хватило, он выработался. Сегодня Леониду Тибилову надо дать возможность и время, пусть он позанимается дальше, потому что это уже человек работает, человек рабочий.
Ветеран боевых действий Владислав Козаев считает, что на президентских выборах выиграет действующий президент Леонид Тибилов, потому как, цитата, Тибилова поддерживает Москва.
Противостояние какое-то с Тибиловым, я думаю, что это противозаконно, это незаконно, незаконное противостояние. Есть закон, конституция, и нужно соблюдать вот это законы. Какой уж тоже хороший, плохой, дело не в этом, что он хороший, плохой. Но конституция для всех, это никакого фактора не будет, и стабилизационного фактора там никакого не будет. Большой брат. И он не допустит такого дестабилизирующего фактора, он не допустит. Но большой брат — это Москва. Дело не в этом, Тибилов фаворит или не фаворит, Тибилов будет президентом. Ну, давай так скажем, это хочет Москва.
Главный редактор газеты «Свободный взгляд» Бадри Газати сомневается в безоговорочной поддержке кандидатуры Тибилова.
Сценарий, который заранее был запланирован, действующий власть, да, в случае президента Тибилова, он, скорее всего, уже потерпел крах, и все идет совсем по другому варианту. Выборы в Южной Осетии, исход решается не в Южной Осетии, даже не в Северной Осетии, а в Москве. То есть там задействованы московские кланы, по-видимому, и поэтому такая нестабильная ситуация сложилась. Даже комичная ситуация сложилась, когда Буковит и тогда использовал административный ресурс всячески, превратили в итоге выборы в штаб, то сейчас то же самое делают его тогдашние оппоненты в команду Дебилова. То есть, ну или те, кто вот, управляют вот, пиар-компанией Дебилова. А Буковит напротив, то есть стал демократом, стал правозащитником, можно сказать, за честные выборы. И ситуация показывает, что сторонников Кукуйты много, и сейчас, что Дебилов может просто сбежать в определенный момент, поскольку он не популярный, скорее всего, ситуации не управляет. Если там что-то разгорит, то он, скорее всего, предпочтет устраниться и уйти, нежели бороться.
Руководитель Центра независимых экспертиз по правам человека Марат Газданов отмечает, что политическим силам Южной Осетии следует отказаться от взаимных обвинений.
Любое противостояние может закончиться и хорошо, и плачевно. Тем более, если политикам каким-то, я бы сказал, даже может одиозные, может быть, таким, которым уже терять нечего, могут повести народ немножко не в то направление, потому что есть возможность сейчас влиять информационно на сознание людей. Поэтому что я хочу сказать? В первую очередь, каждый из политиков понимал, что ответственность на него все небольшая. А народу не дать этим политикам завести нас вот в нездоровую ситуацию. Вот и все.
По мнению моих собеседников, отказ Леонида Тибилова от диалога с Кукуйты только усиливает напряженность в республике, и поэтому политические оппоненты должны прийти к согласию, поскольку дестабилизация в Цхинвале отразится и на Владикавказе. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В прошлом году сборная Абхазии на домашнем чемпионате мира по версии КУНИФА стала победителем. Следующий чемпионат Европы среди непризнанных пройдет в июне на Северном Кипре. Каковы шансы у абхазов? Среди самых сильных соперников – команды по Дании и Ниццы. Подробнее Виталий Шари.
Президент и вице-президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия и Рафаэль Ампар дали пресс-конференцию. Рафаэль Ампар заговорил и о том, что, пожалуй, наиболее интересовало журналистов – участие абхазских футболистов в предстоящем 4-10 июня на Северном Кипре чемпионате Европы среди команд, не принятых ФИФА. Как известно, в прошлом году сборная Абхазии на домашнем чемпионате мира по версии КУНИФА стала победителем, чем вызвала огромный энтузиазм болельщиков и даже тех жителей республики, кто до этого был к футболу достаточно равнодушен. Но сумеет ли она нынче подтвердить свой высокий статус среди команд непризнанных? Согласно жеребьевке, которая состоялась в январе в Женеве, в чемпионате Европы примут участие 8 команд. Две – это по Дании действующий чемпион Европы и Северный Кипр, страна-хозяйка чемпионата. Остальные сборные принимали участие в жеребьевке. К сожалению, в КУНИФА нет товарищеских или отборочных игр. Поэтому команды-участники выбираются из подавших заявки голосованием, исходя из их рейтинга. Помимо поданий из Северного Кипра, в предстоящем турнире примут участие Абхазия, Сикейский край, Лапландия, остров Мэн, сборная Ниццы, а также Окситания, которая сыграет на чемпионате вместо Западной Армении. Армяне не поедут из-за напряженности в отношениях с турками, составляющими население Северного Кипра. К сожалению, принимающая сторона не может гарантировать безопасность команде. Если какая-нибудь из команд, выбранная по жеребьевке, выпадет по определенным обстоятельствам, то в чемпионате имеют шанс сыграть Южная Осетия или Донецкая Народная Республика. Рафаэль Ампар среди сильнейших соперников назвал команды по Дании и Ницце. Джума Кварацхели отметил, что до чемпионата мира, который прошел в прошлом году у нас и который мы выиграли, наша сборная была на 17-м месте в рейтинге КУНИФА. А сегодня мы в пятерке сильнейших команд. Конец цитаты. Отвечая на вопрос, насколько состав сборной Абхазии будет отличаться от прошлогоднего, Джума Кварацхелия сказал: «К ним, как и в прошлом году, присоединятся и легионеры, скажем, играющие в России Андрей Хагуш. Есть абхазы, играющие и в других странах, например, на том же Северном Кипре. Но все будет зависеть от спортивной формы игроков». Один из журналистов напомнил, что в 2015 2014 году сборная Абхазии не смогла поехать на чемпионат Европы в Венгрию, так как власти этой страны из-за давления грузинской стороны отказали им в визах. «Нынче такие проблемы исключены», — сказал Кварасхелия. «Более того, хотят поехать и поддержать свою команду на трибунах до 300 болельщиков из Абхазии. А я заговорил о том, что не за горами и чемпионат мира по большому футболу 2018 года в России, игры которого будут проходить и в соседнем с нами Сочи. Руководители Федерации футбола согласились с тем, что нужно заранее начать переговоры с сочинскими коллегами, чтобы организовать посещение там матчей чемпионата мира и группами болельщиков из Абхазии». Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, срасхад, хасост, срасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа.
Квоты для русских, о грехе первого тура выборов и абхазско-венесуэльские успехи. Самая горячая новость абхазской недели – поджог машины депутата. Подведем итоги с Изидой Чани.
Выборы в парламент, в результате которых только в 12 из 35 округов были избраны депутаты, продолжают оставаться одной из основных тем для обсуждения в Абхазии. Конечно, есть жизнь и помимо голосования, официальные поздравления, награждения и подготовка к летнему курортному сезону. Пожалуй, самым ярким событием недели стало заявление парламента Абхазии, выразившего свое недовольство высказываниями депутата Госдумы России Константина Затулина, посетившего Абхазию с целью наблюдения за выборами. Российский политик, дав высокую оценку процессу народного волеизъявления, высказал свое отношение к общественно значимым темам – продаже недвижимости иностранцам и созданию информационно-координационного центра МВД. Затулин отметил, что несговорчивость Абхазии в этих вопросах может привести к оттоку российских отдыхающих в нынешнем курортном сезоне. Особое недовольство Затулина вызвало отсутствие среди кандидатов в парламент Абхазии этнических русских. По мнению российского политика, законодательство Абхазии должно предусматривать квоты для русских. Уходящий пятый созыв парламента счел высказывания Затулина некорректными и посоветовал политику не вмешиваться во внутренние дела другого государства. Громкой новостью недели стал поджог машины одного из кандидатов в депутаты парламента. Машина, припаркованная у избирательного участка, была облита бензином и подожжена неизвестными в 9 часов вечера 16 марта. Пожар был потушен, жертв нет, и пока следствие рассматривает версии поджога и самовозгорания, общество обсуждает вопрос, кому понадобилось поджигать машину кандидата за 2 недели до второго тура выборов. Чтобы отмести подозрения в адрес соперника, на следующий день после поджога, 17 марта, два конкурирующих по округу депутата дали совместную пресс-конференцию, на которой объявили, что рассматривают происшествие как провокацию, нацеленную на дестабилизацию обстановки в период проведения выборов, и обратились к общественности Абхазии и к своим сторонникам с убедительной просьбой проявить выдержку, исключив негативную лексику при обсуждении данной темы и дождаться результатов расследования правоохранительными органами.
На мой взгляд, это акт направлен на дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране, не только в нашем округе, возможно, даже на срыв всей предвыборной кампании в Республике Абхазия.
Говорит один кандидат. Его оппонент считает, что
происходит то, что не дают нам, молодым ребятам, которые идут сегодня на выборы, всячески ставят определенные препоны для того, чтобы мы сегодня где-то как-то столкнулись.
Назвать силы, которые дестабилизируют обстановку, кандидаты в депутаты не смогли. По предположению одного из них, это политические силы, по версии другого – внешние силы. И под конец недели Министерство иностранных дел провело пресс-конференцию, на которой участники официального визита в Венесуэлу отчитались об итогах поездки в Боливарскую республику. Самым значимым соглашением, заключенным между Абхазией и Венесуэлой, министр иностранных дел считает медиапроект о сотрудничестве между абхазской телекомпанией и холдингом «Телесур», вещающим на 26 стран региона. Такой была неделя в Абхазии специально для «Эхо Кавказа» и «Зидачане» из Сухума.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете читать, слушать и комментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.